Давайте помолимся. Отче Небесный, мы приходим в Твое присутствие еще раз, просим сверхъестественной помощи, когда мы будем открывать Твою святую книгу, Библию. Мы просим, Господи, чтобы Ты был с нами, когда мы будем изучать этот опыт исторический, опыт прошлого, чтобы Ты помог нам понять его в свете Твоего Слова. Будь с нами, устрани любое препятствие, которое может помешать нам принять истину. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву. Во имя Иисуса просим. Аминь. Для тех из вас, кто смотрит эту серию проповедей на сам ТВ или через какие-то другие средства, можете сказать, так много информации, как это все понять? Вы знаете, несколько лет назад я проводил уже эту серию проповедей, у меня было 14 тем, и мои конспекты были на 125 страницах. Сейчас у меня уже больше 250 страниц. Вы можете получить мой конспект. Вы видите адрес в интернете, где можно скачать эти материалы. Некоторые люди считают, что невозможно принятие воскресного дня в Америке. В конце концов, Это страна, где люди свободны, где люди понимают, что здесь невозможен запрет на религию. Но вы знаете, во время национальных кризисов некоторые странные вещи могут происходить. Я хочу вспомнить исторический период, который покажет нам, что происходило в будущем. С 1861 года по 1865 год тех, кто хорошо знает историю, знает, что в Соединенных Штатах был кризис, и он назывался «Гражданская война». В это время и после этого, после восстановления страны, было сильное движение в Соединенных Штатах и среди священнослужителей, и среди политиков, направленное на установление общенационального воскресного закона. Те, кто не учится на уроках истории, будут повторять ошибки истории. Вот почему опасно забывать то, что было в прошлом. Главными источниками, которые я буду пользоваться, это источники современников событий. Я приведу вам пример. Пятый том «Свидетель для церкви», страница 711 по 718. Название главы «Надвигающаяся борьба». «Великая борьба», страница 582 по 592. Название главы «Грядущая борьба». И затем книга Алонзо Джонса, который свидетельствует Сенатом, вернее, комитетом Сената. Он написал книгу «Гражданское правительство и религия». Затем еще одна книга «Взгляды на национальную реформу». Это труды также Алонзо Джонса и Вагонера. И книга «Национальный воскресный закон», в котором есть протоколы обсуждения этого вопроса Комитета по образованию Сената Соединенных Штатов США. Мы знаем, что несколько раз, у нас есть стенограмма в этой книге, несколько раз во время свидетельства Джонса его прерывал сенатор Блэр, который был одним из авторов законопроекта в Конгрессе. Давайте поговорим о происхождении Национальной ассоциации реформ. Национальная ассоциация реформ появилась в конце Гражданской войны, в 1864 году, или к концу Гражданской войны. Цель этой организации, Национальной реформы, заключалась в том, чтобы заявить, что Соединенные Штаты Америки являются христианской нацией, а также чтобы внести поправки в Конституцию и включить в нее общенациональный закон о воскресном дне. Первая национальная конвенция этой ассоциации произошла в Аллегане в Пенсильвании с 27 по 28 января 1864 года. Членов ассоциации было много, это были разные люди. В этой ассоциации было 120 вице-президентов. Интересный факт в свете того, что в Мидо-Персидской империи было 120 сатрапов, которые подставили царя и побудили его принять указ, по которому Даниил попал в львиный ров. Официальным изданием ассоциации была газета «Государственный деятель христианин». За 24 декабря 1885 года вышло издание, в котором упоминалось, что в организации было 120 вице-президентов, среди них 15 преподавателей колледжей, 16 президентов колледжей, 3 бывших губернатора, 7 судей Верховного суда, 5 судей высших судов, 2 судьи окружных судов Соединенных Штатов. И затем далее говорится, что невозможно перечесть других уважаемых людей, докторов богословия. Поэтому Национальная ассоциация реформ была очень влиятельной организацией в тот период истории Соединенных Штатов Америки. К 1888 году цели ассоциации привлекли очень много последователей, и эти цели казались достижимыми. В Сенате законопроект о воскресном дне и декларацию о том, что США — это христианская страна, предложил сенатор Генри Блэр. 25 мая 1888 года он подал законопроект 2983. В этом законопроекте он предлагал принять закон о воскресном дне. Весь законопроект можно прочитать в книге «Гражданское правительство и религия» с 65 по 67 страницу. Это книга Алонзо Джонса. 13 декабря 1888 года, несколько месяцев спустя, Джонс выступил перед Комитетом по образованию и труду Сената, чтобы свидетельствовать относительно желания этого принять воскресный закон. Я хочу проследить несколько исторических деталей с этого периода, начиная с 1864 года по 1865 год, когда закончилась гражданская война, и затем за период восстановления после гражданской войны. Римо-католики поддерживали такую поправку. В 1889 году Национальный католический конгресс, который собирался в Балтиморе, принял решение объединяться с протестантами, чтобы добиться соблюдения воскресения. Интересно, что идея пришла в голову протестантам, но католики решили поддержать. Папа Лев XIII в 1885 году в энциклике написал следующее. «Все католики должны сделать все возможное, чтобы Конституции штатов и законодательство соответствовали принципам истинной церкви. А всем католическим писателям и журналистам нужно не упускать это предписание из виду ни на мгновение». Очень влиятельный кардинал, кардинал Гиббонс, соглашался с папой, и он присоединился к списку тех людей, которые отстаивали воскресный закон. Я читаю его заявление. «Я с радостью присоединяюсь к миллионам людей, которые открыто выступают против нарушения христианской субботы, ненужной работой в этот день, и которые осмеливаются пропагандировать ее правильное соблюдение с помощью разумного законодательства». Обратите внимание, опять же, «Я с радостью присоединяюсь к миллионам людей, которые открыто выступают против нарушения христианской субботы», конечно, он имеет в виду воскресенье, «ненужной работой в этот день, и которые осмеливаются пропагандировать ее правильное соблюдение с помощью разумного законодательства». не только было единство между католиками и протестантами в этом проекте конкретном, но также было желание объединить церковь и государство. Джонатан Эдвардс на конвенции в городе Нью-Йорке в 1863 году заявил следующее. «Нам нужно государство и религия, и мы добьемся этого. Христианская вера и христианская мораль должны иметь безапелляционное юридическое основание в этой стране. Мы используем слово «религия» в его верном значении для описания проявления веры и послушания человека Богу». М.А. Голд писал в газете «Государственный деятель христианин». «Наше лекарство от всех этих тлетворных влияний, он имеет в виду алкоголь, безнравственность, потребительство, гражданская война. Итак, наше лекарство от всех этих тлетворных влияний — побудить правительство установить нравственный закон». И признать, что за ним стоит Божий авторитет, и привести всякую религию к ответственности за неподчинение ему. В выступлении в городе Элджин доктор Мендевилл, один из лидеров движения, выразил свои взгляды относительно отношения церкви и государства. Когда церковь Божья пробудится к своей обязанности с одной стороны, а государство с другой, у нас больше не будет никаких затруднений в этом вопросе. Сэм Смол, секретарь Национальной конвенции за запрет, которая проводилась в Индианаполисе в 1888 году, говорил следующее. «Я хочу увидеть тот день, когда церковь станет арбитром законодательства на уровне штатов, муниципалитетов и всей страны, когда крупные церкви смогут гармонично сотрудничать друг с другом и издавать эдикты, которые получат поддержку законодательной власти и будут приняты как законы». То есть уже яснее невозможно выразиться. Относительно обязанностей государства, Д.М. Фостер, который тоже принадлежал к этому движению, заявлял, «В Конституции следует признать Бога царем всех народов. Необходимо признать в Конституции, что государство является предназначенным Богом-хранителем нравственного закона и описать моральные и религиозные качества тех, кто занимает высокие посты». Это, кстати говоря, нарушение 4-й поправки. «Что нации необходимо заключить завет с Богом, чтобы государство защищало церковь путем запрета открытого нарушения нравственного закона, что необходимо поддерживать систему общественных школ, в которых молодежь учили бы морали и добродетели, что церковное имущество необходимо освободить от налогообложения, что церковь необходимо поддерживать из государственной казны для ведения агрессивной деятельности на территории страны и за рубежом. Представьте себе, государство финансирует церковь. Удивительно. Резолюция Национальной конвенции в городе Кливленд приняло следующее. Решено, что мы поддерживаем эту религиозную поправку, то есть Блэр, что она не нарушает личное право на свободу совести и ни в коем случае не является шагом к объединению церкви и государства. Наоборот, она дает полную защиту от коррумпированной церковной элиты и является самой надежной защитой гражданских и религиозных свобод для всех граждан. Очевидно, что это было невозможно. Доктор МакАлистер сказал следующее в Огайо в июле 1887 года. «Какого бы вероисповедания человек ни придерживался, иудейского, субботствующего или любого другого, или вообще не верящего в христианскую субботу, пусть закон равно касается всех, чтобы не было публичного осквернения первого дня недели, христианской субботы, дня покоя для всей нации. Они могут считать святым любой другой день недели и соблюдать его, но должно быть недопустимым осквернять общепринятый день для всей нации ни государственному чиновнику, ни отдельному гражданину, знатному или простому, богатому или бедному». Очень интересно. Они называют воскресенье христианской субботой и хотят, чтобы не было нарушения этого первого дня недели. Доктор Мендевилл из Чикаго на конвенции в Эль-Джине, вспомнил опыт Ниемии, как он защищал национальный воскресный закон, как он говорил. Тирские купцы настаивали на том, чтобы продавать товары возле храма в субботу, а Ниемия заставлял хранителей закона исполнять свои обязанности и не допускать этого. Поэтому мы тоже можем принуждать стражей закона выполнять свои обязанности. Удивительное выражение, вы видите, особенно принимая во внимание тот факт, что Конституция, первые две поправки Конституции были приняты еще в 1891 году, и они говорили о том, что эти люди заявляли о том, что государству нужно делать, как навязывать соблюдение в воскресенье. Доктор Брикс из Напы, Калифорния, выступил с обличением политических лидеров. Это собрание проходило в Хамильтоне, в Окленде, в Калифорнии. Он говорит, вы отдали нравственное воспитание на поруки церкви и дали всем свободу поступать, как они хотят в воскресенье. Так что мы не можем достать их. То есть, другими словами, вы не выполняете свои обязанности. Вы возложили вопрос воспитания на нас. И люди должны ходить в церковь по воскресеньям, чтобы мы могли достать их. Лидеры этого движения хотели заставить всех людей собираться по воскресеньям, чтобы проповедники могли в своих церквях им проповедовать. С каких пор государство должно заставлять людей ходить в церковь, чтобы проповедники могли иметь доступ к ним? Мы ходим по субботам в церковь. Ну, предположим, что произойдет так, что будут какие-то торговцы возле церкви. И когда все выходят из церкви, эти продавцы ничего же не продадут. Почему? Потому что государство запрещает покупать и продавать в субботу? Нет, потому что у адвентистов есть убеждение в том, что суббота — это день Божий и что его нужно соблюдать. Поэтому государству не нужно навязывать соблюдение воскресенья как дня отдыха. Какие аргументы приводили в пользу общенационального воскресного закона? Ну, они жаловались на то, что издавали газеты и ходили поезда по воскресеньям. В газетах, вы знаете, очень много скандалов, очень много разной негативной информации, поэтому доктор Брикс из Напы говорил следующее. Что за винегрет, что за блюдо предлагается до и после завтрака, чтобы приготовить его к слушанию Слова Божьего? То есть, другими словами, человек читает газеты до того, как идет в церковь. Он говорит дальше. Из-за него в два раза сложнее повлиять на тех, кто ходит в церковь, а многих оно вообще отвращает от посещения богослужений. Они читают газету, приходит время идти в церковь, но он говорит, или они говорят, вот еще интересная статья, я почитаю ее вместо посещения церкви сегодня. Итак, цель воскресного закона — побудить людей идти в церковь, чтобы они слушали служителей. Было требование, высказывали требование, чтобы прекратить выпускать газеты по воскресеньям. Из книги «Гражданское правительство и религия», страница 96, мы читаем. «Трудящиеся склонны к тому, чтобы поспать дольше воскресенья, почитать воскресную газету и проигнорировать время богослужения». На конвенции в Альджине доктор Эвертс предложил отменить воскресный поезд. Смотрите, какие у него аргументы были. «Еще одним злом является воскресный поезд. Они не смогут пускать его, если не будет много пассажиров, что приводит к опустошению церквей. Воскресные железнодорожные поезда несут своих пассажиров на пути к погибели. Как возмутительно то, что железная дорога, принесшая цивилизацию, уничтожает христианскую субботу». Позвольте вставочку сделать здесь. А как насчет изменения климата? Возможно ли, что сегодня изменение климата станет катализатором и начнут говорить, что людям нужно соблюдать воскресенье как день отдыха? М.А. Голд из Национальной ассоциации реформ опубликовал статью в журнале «Государственный деятель-христианин» 25 сентября 1884 года, в которой он критиковал железную дорогу. Вот что он написал. «Эта железная дорога, он говорил о дороге из Чикаго до Рок-Айленд, уже какое-то время предлагает экскурсионные поезда от станции Des Moines до Colfax Springs по субботам, то есть воскресеньям. И служители жалуются, что члены их церкви ездят на эти экскурсии. Доктор Джозеф Кук в своих лекциях по понедельникам говорил о том, что он отстаивает не просто гражданское законодательство, но религиозное законодательство, чтобы было принято правительством. И он говорил следующее. «Многовековой опыт показывает, тем не менее, что невозможно соблюдать воскресенье как день отдыха, если не проводить в этот день богослужение. Если соблюдение субботы не будет основываться на религиозных мотивах, то основываясь только на экономических, физиологических и политических аргументах, вы не сможете долго поддерживать его на должном высоком уровне». То есть он говорит, что мы не можем говорить, что нам нужен воскресный закон только по экономическим, физиологическим и политическим причинам. Это должен быть религиозный воскресный закон. Эльджинская конвенция проголосовала за следующее решение. Решено, что суббота признается, они имеют в виду воскресенье, что суббота признается установлением Божьим, которое открывается в природе и в Библии. Интересно знать, где в Библии, потому что Библия ничего не говорит о воскресенье, как о установлении Божьем. Итак, еще раз, решили, что суббота признается установлением Божьим, которое открывается в природе и в Библии и является вечной обязанностью для всех людей. И что также она является гражданским и американским установлением. То есть, другими словами, если вы не соблюдаете воскресенье, вы не являетесь патриотом своей страны, связанным важной исторической связью с основанием нашего правительства. Он здесь упоминает пуритан. Давайте я еще раз вернусь. Решили, что суббота признается установлением Божьим, которое открывается в природе и в Библии, является вечной обязанностью для всех людей, и что она также является гражданским и американским установлением, связанным важной исторической связью с основанием нашего правительства, развитием нашей политики, необходимой мерой для сохранения и целостности нашей национальной системы, а потому является священным требованием для всех американских патриотов. Итак, если вы не соблюдаете воскресенье, вы тогда не патриот, не американский патриот. И он говорит о том, что необходимо принять воскресный закон для сохранения и целостности нашей национальной системы. То есть, другими словами, существование нации, согласно его мнению, и от всей этой конвенции, зависит от соблюдения воскресенья. Та же самая конвенция в Эльджине заявила следующее: «Воспринимать со стыдом и сожалением нарушение субботы». Опять же, все эти люди используют слово «субботу», имея в виду воскресенье. «Воспринимать со стыдом и сожалением нарушение субботы многими христианами, среди которых преобладает традиция покупать субботние газеты», то есть это воскресные, «заниматься в этот день бизнесом или путешествиями, и во многих случаях предаваться самоугождению и удовольствиям, пренебрегая своими обязанностями и преимуществами, которые налагает на них День Божий». День Божий налагает? Где Библия говорит о том, что воскресенье — это Божий день? Нигде. Те, которые принадлежат к этому движению, также хотели, чтобы Соединенные Штаты были признаны христианской нацией, Верховным судом, чтобы был такой закон принят. Я читаю из записи Союза женщин-христианок за воздержание. Это был союз, который объединялся с другими организациями. Союз женщин-христианок за воздержание на местном, национальном и всемирном уровне придерживается одного мнения, всепоглощающей цели, непреходящего энтузиазма в том, что Христос должен быть царем этого мира. Воистину, царем этого мира, в его причинно-следственной связи, царем судебной системы, учебных заведений, коммерции, царем колледжей и монастырей, царем традиций и конституций. Благодаря политике царство Христа должно войти в законодательную сферу. Очень интересно. Государственный деятель христианин за 2 октября 1884 года. Дайте всем понять, что это христианская нация. Веря в то, что без христианства мы погибнем, очень интересно, он говорит, похоже на то, что Каяфа говорил во время Христа, веря в то, что без христианства мы погибнем, мы должны поддерживать всеми правильными средствами наш христианский характер. Пусть он отразится в нашей конституции. Заставьте каждого, попадающего в нашу среду, подчиниться христианской морали. Государственный деятель христианин, 24 декабря 1885 года. То, что наше издание называет политическим атеизмом, ни много ни мало наша настоящая форма правления. То есть они критиковали правительство, потому что они не хотели принимать религиозные законопроекты. Итак, это наша политическая, наша теперешняя настоящая форма правления и настоящая конституция Соединенных Штатов. Противиться движению за национальную реформу чистой воды атеизм с их стороны. И противиться этой форме власти, которую мы предлагаем, также политический атеизм. Не выдвигать никаких религиозных требований к занимающим государственные посты является, по словам Галта, теорией безбожного правительства. Сторонники этого движения верили в то, что нужно издавать гид избирателя, то есть объяснять людям, за кого голосовать и какие люди поддержат закон о воскресном дне. Я читаю опять же резолюцию Эльджинской конвенции по этому вопросу. Решили отдать свои голоса за тех кандидатов или политических деятелей, которые обещают голосовать за законопроекты, поддерживающие гражданскую субботу. Джон Коул из города Тингли, штат Айова, написал в газете «Христианский деятель христианин» за 16 сентября 1886 года. «Если Конгресс не находит основания в нашей Конституции для закона о субботе, давайте выберем другой Конгресс, который найдет такие основания». Также мы видим, что они побуждали писать письма на законодателям. Давайте обратим внимание на эту цитату из газеты «Христианский деятель христианин» за 6 сентября 1888 года. «Давайте безотлагательно начнем писать петиции, поданные должным образом от ассоциации, и пусть они приходят со всех концов нашей страны в таком количестве, чтобы их нужно было перевозить тачками в кабинеты представителей нашей нации в Конгрессе. Пусть проводятся массовые съезды сторонников нашего дела в Вашингтоне». То есть это массовое собрание. «Когда будет обсуждаться резолюция Блэра, пусть массовые мероприятия дополнят поток петиций, и пусть проводятся другие мероприятия, которые помогут пробудить в нашем народе настоящий энтузиазм для поддержки нашего христианства». То есть это сказал Джон Александр, отец-основатель движения за национальную реформу. Обратите внимание, они хотят направлять петиции, столько петиций направить от стольких людей, чтобы нужно было их возить тачками. И они говорят, собирайте людей, чтобы оказывать давление на политиков. Джейси Каллиген написал в газете «Христианский деятель христианин» за 26 июля 1888 года. «С помощью писем сенаторам и представителям в Конгрессе, с помощью петиций, подписанных многими людьми, с помощью съездов на местном, региональном и общенациональном уровне, с помощью массовых мероприятий в каждом районе можно быстро быть услышанным и побудить законодателей принять меры и навязать их с помощью столь необходимого законодательства. Христианские кафедры, если пожелают, могут добиться принятия закона до конца лета». В том же издании газеты Джей Си Кей Миллиган написал: «Изменения придут постепенно, и, вероятно, только после того, как весь объем библейского законодательства будет тщательно разобран в Конгрессе и на уровне штатов, в Верховном суде США и в судах нескольких штатов, юристами и простыми гражданами. Излитие Святого Духа вскоре сделает это возможным». Газета «Lansing Republican» выступила против таких законодательных инициатив. Они были одни из немногих сопротивляющихся этому законопроекту. Вот что говорила эта газета. «Тысячи людей, если их призвать голосовать за такую поправку, не осмелятся голосовать против Бога, даже если они не будут считать, что поправка нужна или что она справедлива. С большой вероятностью можно сказать, что ее могут принять, хотя это не будет настоящим выражением мнения народа. Профессиональные политики не осмелятся выступить против предложенной поправки в Конституции, которую поддерживают выдающиеся религиозные деятели страны». То есть политики будут чувствовать давление, что если они не поддержат, то их не выберут. И здесь перечисляется дальше, какие религиозные деятели поддерживают такое законодательство. Это такие, как епископ Симпсон, епископ Макилван, епископ Истбурн, президент Финей, профессор Льюис, профессор Селье, епископ Ханнингтон, епископ Керфюрт, доктор Петерсон, доктор Койлер и многие другие выдающиеся люди, представляющие различные деноминации. Также было желание среди протестантских деноминаций объединиться. Мы находим в газете «Христианский деятель христианин» за 7 февраля 1884 года. Следующие слова. «Мы являемся разными подразделениями армии Эммануила, методисты, атакующая кавалерия, пресвитериане, пехота, ковенанты, батареи на высотах. У нас один главнокомандующий, и мы выступаем под его предводительством, одним строем против общего врага. Когда будет достигнута победа, армия будет единой с единым руководителем». Экуменизм между протестантскими деноминациями. Они также хотели, чтобы пасторы были нравственными лидерами нации. Я читаю цитату Миллигана, который говорит о том, что пасторы должны быть совестью общества через государство. Это записано в книге «Взгляды на национальную реформу», страница 9 и 10. «Церкви и кафедры формируют общественное мнение по всем нравственным вопросам. Они толкуют библейское учение по нравственным и гражданским, а также богословским и церковным проблемам. Есть большая вероятность, что при всеобщем собрании наших граждан по этим вопросам главные дискуссии и окончательное решение принимались бы там». И, по сути, он говорит, что церковь и кафедра будет определять законопроекты, которые должны приниматься. Далее он цитирует Библию. «Пойдут многие народы и скажут: „Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима“». Это Михея 4:2. На самом деле нет более разумных, патриотично настроенных и заслуживающих доверия граждан, чем лидеры и учители в наших церквях. То есть, по сути, лидеры церквей должны были оказывать давление на людей, и все они вместе, они хотели оказывать давление на власть и на законодательную власть, чтобы была принята эта поправка, гласящая о том, что США – это христианская нация. Они хотели также дать новое определение первому пункту первой поправки Конституции. В 1874 году профессор Бленчард так описал свое понимание первого пункта первой поправки Конституции. Он говорит: «Мы понимаем, что смысл этой поправки запрещает Конгрессу вмешиваться в религиозные вопросы. Но Бленчард толкует это по-своему. Союз церкви и государства означает, что одной церкви отдают предпочтение, оказывают ей поддержку, назначают ее служителей и контролируют ее учение. Такого союза мы не просим. Мы все выступаем против такого союза. То есть, другими словами, он говорит, что на самом деле, что первая поправка запрещает, это выбирать одну церковь из всех остальных и делать ее государственной. W. J. Coleman, который также принадлежал к этому движению, так толковал первый пункт. Первое предложение первого пункта поправки звучит так. Конгресс не должен принимать законов, поддерживающих какую-либо религию или запрещающих свободное вероисповедание. Можно заменить слово «религия» словом «церковь». И тогда положение будет звучать так. Конгресс не должен принимать законов, поддерживающих какую-либо церковь. Ассоциация реформы полагает, что так должна звучать Конституция. Должна быть религия, но не должно быть церкви. То есть, другими словами, Конгресс может принимать религиозные законы, он просто не может устанавливать церковь государственную. Я надеюсь, что вы слышите все это, потому что мы увидим, что в 1980-х и 90-х было подобное движение в Соединенных Штатах Америки. Также мы находим, что те люди, которые хотели воскресный закон, они принимали римокатолические принципы. Посмотрите, что написал один человек в «Государственном деятеле христианине» за 11 декабря 1884 года. «Мы с радостью признаем тот факт, что в государствах Южной Америки, во Франции и в других европейских странах католики поддерживают национальную христианскую веру и сопротивляются развитию секуляризма». То есть, другими словами, враг — это секуляризм. В 1980-х и 90-х годах использовали термин «секулярный гуманизм», поэтому нет ничего нового под солнцем. Реформаторы в то время хотели такую систему, которая была у католиков в Латинской Америке и в Европе. Государственная религия, чтобы была, которая навязывается законом. Обратите внимание еще на еще одну цитату. «Государственный деятель христианин за 11 декабря 1884 года. Кто бы ни выражал готовность к сотрудничеству против развития политического атеизма или гуманизма, мы с радостью протянем им руку, это очень интересное выражение, и объединим наши усилия». Сильвестр Ф. Сковел, также один из лидеров движения, поддерживал объединение с католиками. Он говорит о том, что необходимо протестантам обратиться к католикам за помощью в принятии закона о воскресном дне. Вот что он говорит. «Общий интерес, то есть всех религиозных людей в воскресном законе, общий интерес должен укрепить нашу решимость действовать и готовность всячески сотрудничать с нашими гражданами римо-католиками. Мы можем столкнуться с сопротивлением в наших первых попытках, еще не пришло время, когда римско-католическая церковь даст согласие пожать руки другим церквям». Интересное выражение – «пожать руки другим церквям». «Но пришло время предпринимать неоднократные усилия». Это протестанты говорят. «И с радостью принять любое сотрудничество, на которое они могут согласиться». Это одна из вынужденных мер в данной ситуации. Они также хотели ввести религиозные предметы в государственных школах. Вот что предлагал сенатор Блэр. Это тот же сенатор, который подготовил законопроект о воскресном дне. «Я считаю, что с совместными усилиями всех церквей, протестантских и католической, а также нецерковных людей, можно подготовить учебник по принципам добродетели, нравственности и христианской религии для государственных школ». То есть, другими словами, протестанты и католики, а также неверующие люди могут собраться и подготовить учебники, которые будут пропагандировать христианскую веру в школах. Союз женщин-христианок за воздержание, который поддерживал Национальную ассоциацию реформ, в своем ежемесячном бюллетене за 1 сентября 1886 года писал: «Должна наступить настоящая теократия. Христос должен воцариться в наших законах и среди наших законодателей. Поэтому, как христианин-патриот, я молюсь за то, чтобы женщины получили право участия в выборах, и радуюсь тому, что Национальный союз женщин-христианок за воздержание уже давно выступает в поддержку этого». Они также хотели установить теократию, как было в колониальный период, и чтобы священнослужители влияли на законодателей. Профессор Бленчард, выступая на Эльджинской конвенции, говорил о роли служителей в такой теократии. Я цитирую: «В деле отстаивания субботы мы являемся представителями Бога». Вот что говорит профессор Бленчард. «Мы служители, мы являемся представителями Бога в этом деле отстаивания воскресного закона». Также мы находим следующую цитату. «В Израиле была теократия. Воля Божья открывалась правителям через пророков. Правитель принуждал стражей закона не допускать безбожникам торговать по субботам. У нас также должна установиться теократия. Современные проповедники – преемники пророков. Они должны побуждать блюстителей закона не допускать торговли или любой другой работы по воскресеньям. То есть служители должны влиять на политиков и принимать религиозное законодательство». Доктор Крафтс, секретарь Союза Воскресного Закона, он говорит: «Проповедники — это преемники пророков». На конвенции в Цинциннати профессор Джей Р. В. Слоун, доктор богословия, это 1872 год, сказал следующее: «Всякая власть со справедливыми законами является властью от Бога. Республиканский тип власти, действующий таким образом через людей, это власть от Бога и в действительности является теократией, как было в государстве Израиль». То есть они хотели теократию, как было в колониальное время. Ежегодное обращение президента Союза женщин-христианок за воздержание. Мы читаем, что этот союз на местном, национальном и всемирном уровне придерживается одного мнения, всепоглощающей цели, непреходящего энтузиазма в том, что Христос должен быть царем этого мира. Царем этого мира на самом деле. Царем судебной системы, учебных заведений, коммерции, царем колледжей и монастырей. Царем традиций и конституций. Благодаря политике царство Христа должно войти в законодательную сферу. Мы молим небо, чтобы не было покоя, пока они не дадут клятвы верности Христу в политике и не выступят единым фронтом для поклонения Богу во время выборов. Они также учили, что необходимо лишить права голоса несогласных с воскресным законом. И. Би. Грэм на общенациональной конвенции в городе Нью-Йорк в штате Небраска выступил со следующим предложением. «Мы можем добавить со всей справедливостью, что если противникам Библии не нравится наше правительство и его христианские черты, пусть они едут в какую-то дикую пустынную землю и во имя дьявола создадут там собственное правительство на принципах безбожия и атеизма. Если они смогут удержать и сохранить свою власть при этом, пусть они и живут там до смерти». Джон Кальвин Нокс Миллиган писал в газете «Государственный деятель христианин»: «Когда поправка будет принята, как она повлияет на гражданские и политические права безбожников, евреев и тому подобное?» То есть как поправка повлияет на этих людей? Он дает ответ на этот вопрос. «Это в большей степени зависит от них. Самое худшее, что может произойти, лишить их права голоса». Эмми Галт, региональный секретарь ассоциации, говорил следующее.
Наши лекарства от всех этих тлетворных влияний побудит правительство установить нравственный закон и признать, что за ним стоит Божий авторитет, и привести всякую религию к ответственности за неподчинение ему. Также в «Государственном деятеле христианине» за 2 октября 1884 года мы читаем: «Дайте всем понять, что это христианская нация. Веря в то, что без христианства мы погибнем, мы должны поддерживать всеми правильными средствами наш христианский характер. Пусть он отразится в нашей конституции. Заставьте каждого, попадающего в нашу среду, подчиниться христианской морали». W. J. Coleman в издании «Искатель истины» писал следующее. Какое влияние будет иметь принятие христианской поправки вместе с предлагаемыми изменениями Конституции на тех, кто отвергает верховную власть Бога, Христа, как правителя и Библию как закон? Сразу же встанет вопрос свободы совести. Среди таких людей, как Искатель истины уже упоминал, будут евреи, безбожники, атеисты и прочие. Эти классы удовлетворяют Конституцию в ее настоящем виде. Как они будут относиться к ней, если она признает власть нашего Господа Иисуса Христа? Скажу прямо, я считаю, что существование христианской конституции лишит права голоса всякого безбожника. В письме от 14 декабря 1887 года W.T. McConnell из Огайо написал в газете «Христианская нация» редактору газеты «Страж», «Американский страж». «Безрассудный человек, стоящий на железнодорожных путях, может быть уверен, что навлечет на себя беду, когда услышит грохот приближающегося поезда. Если он распознает знамение времени в предупреждающем гудке и горящем прожекторе, он может изменить свою точку зрения и избежать опасностей. Но если он не поймет этих знамений, то сбудутся его самые страшные предчувствия, когда он встретится с поездом. Поэтому, ближний, если из-за своего предубеждения или вражды невозрожденного сердца ты решил противиться развитию этой нации, чтобы воспрепятствовать ей стать Божьим инструментом возрождения человеческого общества, ты можешь ожидать проблем, они придут на тебя. Чем закончились эти усилия по принятию воскресного законопроекта? Гонениями. Друзья, всякий раз, когда церковь влияет на государство и добивается принятия своих законопроектов, сразу же начинается гонение. История говорит об этом явно. Национальная реформа WTCU заявляла следующее. В штате Арканзас действует закон, предписывающий соблюдение воскресного дня, в результате чего много хороших людей не только попали в тюрьму, но и потеряли свою собственность и даже лишились жизни. На что доктор МакАлистер, один из ярых сторонников законопроекта, ответил: «Лучше, чтобы несколько людей пострадало, чем чтобы вся нация утратила свою субботу». Вы слышите здесь слова Каяфы, кстати говоря? То есть ради блага всей нации несколько людей, которые соблюдают субботу, настоящую библейскую субботу, должны пострадать. В 556 году нашей эры папа Пелагий призвал Нарсеса заставить некоторые партии повиноваться повелению папы. Нарсес отказался, сославшись на то, что это будет гонением. Папа ответил на доводы Нарсеса следующими словами: «Не переживайте от пустых разговоров тех, кто протестует против гонений и поносит церковь, как будто ей доставляет удовольствие такая жестокость, когда она вынуждена наказывать зло достаточно жестко или заботиться о спасении душ. Гонителем является только тот, кто заставляет делать зло. На обуздание злых намерений или наказание преступников – это не гонение, не жестокость, а проявление любви к человеку». Невероятно. Джон Коттон еще во время колониального времени говорил: «Гонения сами по себе не являются предосудительными. Зло – это когда ложь преследует истину. Но преследование лжи является священным долгом истины. Таким образом, воскресный закон в штате Вирджиния за 1610 год, это опять же еще колониальный период, требовал посещения церкви по воскресеньям два раза в день. За первые два пропуска люди карались штрафами, а за третий – смертной казнью. Служители в городе Салма, Калифорнии, заявил в сентябре 1888 года, «У нас есть законы, карающие воров, но у нас нет закона, запрещающего людям работать по воскресеньям. То, что вора наказывают, верно. Но у меня есть больше сочувствия к такому человеку, чем к тому, кто работает в этот день». То есть больше сочувствия к вору, чем к тому, кто работает по воскресеньям. Вы понимаете, о чем люди думали тогда? Какое было настроение? Неужели это может произойти в Америке, в стране свободных и храбрых? Адвентисты в седьмого дня гнали в этот период. В штате Арканзас и в Теннесси адвентистов гнали в это время за то, что они не соблюдали воскресенье как день покоя. Их имущество конфисковали, и многие платили штрафы. Других садили в тюрьму, а некоторые даже потеряли жизнь свою. Откуда мы знаем это? Если вы хотите получить документацию, почитайте книгу А.Т. Джонса «Гражданское правительство и религия», который свидетельствовал перед комитетом Сената. В своей книге он задокументировал 21 конкретный случай с именами осужденных, с местами, где это происходило, именами судей, знанием, которые постигли адвентистов седьмого дня за то, что они не соблюдали воскресный закон. Мистер Кеннон описывал церковный устав России до революции. Он говорит, он цитирует здесь различные церковные уставы. Это в России. И смотрите, что он говорил. «Если кто посмеет критиковать христианскую веру, это церковный устав России в то время. Если кто посмеет критиковать христианскую веру или православную церковь, это доминирующая церковь в России, или Писание, или святые таинства, или святых, или их образы, или Деву Марию, или ангелов, или Христа, или Бога, то есть что нужно делать с такими людьми, которые критикуют христианскую веру или православную церковь? Тот будет лишен всех гражданских прав и сослан пожизненно в самый дальний уголок Сибири. Такая система существует в России, говорит он, и она соответствует желаниям Национальной ассоциации реформ. То есть это человек, который критикует даже то, чего добивается Национальная ассоциация реформ. И он говорит, что нам необходимы такие законы, как в России. Он говорит, такая система. Но, он говорит, с той только разностью, что в России довольствуются ссылкой раскольников в Сибирь, а национальные реформаторы хотят отправить их прямиком к дьяволу. В Советском Союзе была организована система стукачества, чтобы предавали врагов народа. А отличается это от того, что сегодня тоже стучат на тех, кто не носит маску или не дистанцируется. Сегодня предлагаются даже номера телефонов и веб-сайты, где можно стучать. Одни граждане могут стучать на других. W.M. Грег из Южной Каролины на конференции в Филадельфии писал следующее. «Всякий грех, тайный или явный, против Бога, является грехом против нашей страны и является государственной изменой». Вот так вот. Возможно, это перегруз информационный для вас, потому что я прочитал очень много цитат, и это не просто, просто читать, и вы видите одну цитату за другой, и это нелегко воспринимается. Но зачем я это делаю? Вам нужно увидеть эти цитаты, эти документы, понять, что происходило тогда. Я мог бы вам просто сказать, что это было, а вы бы сказали, что это неправда. Но есть документы, я предлагаю их. Вы понимаете, что теперь, что происходило в то время. Поэтому странные вещи происходили и происходят во время кризисов. В то время это была гражданская война, а затем период восстановления. И были проблемы с алкоголем, с табаком, с разгулом преступности в обществе. И поэтому они говорили, справиться с этим можно только если вернуть наш народ к Богу, и нужно соблюдать воскресенье, как было в колониальное время, во время пуритан, когда, ну, как их называли. Итак, друзья, вы можете сказать, ну это в прошлом все, это было еще в 19 веке, а мы живем в 21 веке. Сейчас в США такое невозможно. У нас есть Верховный суд, у нас есть первая поправка Конституции, Конгресс не должен принимать никаких законов, касающихся религии, не должен запрещать ее. Мы находимся в безопасности. У нас ничего такого не будет. Друзья, те, кто забывает уроки прошлого, будет повторять эти ошибки в будущем. Поэтому очень важно для нас изучать историю, потому что история имеет тенденцию повторяться. В следующем нашем исследовании мы рассмотрим события, которые происходили в 1980-е и 90-е годы, и даже в начале 2000-х. И мы заметим, что многие аргументы, которые приводились национальными реформаторами еще в 1880-е годы, используются и теперь. То есть объединиться с католиками, протестантам объединиться, объявить теократию в США, включить религиозное наставление в общественные школы, также делать гиды для избирателей. То есть все вот эти характеристики, которые были в 19 веке, повторились в конце 20 века. Они также предлагали, что для церкви необходимо вернуться к воскресению воскресенье как дня отдыха. Мы все это рассмотрим. Опять же, я буду зачитывать много цитат, потому что очень важно, чтобы вы видели эти источники и понимали, что я не придумываю ничего, что есть документация. Итак, друзья, Эллен Уайт однажды сказала очень мудрые слова. Она сказала, «Те, кто забывает прошлое, я просто своими словами пересказываю. Те, кто забывает прошлое, будут иметь большие проблемы». Конкретно она говорит, если мы забываем, как Бог вел нас в прошлом, то нам стоит тогда опасаться. Но, он говорит, нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым Господь вел нас. Поэтому не упустите нашу следующую тему по Матфея 24 главе.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.